Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, рада приветствовать вас в передаче «Шалом». Как всегда, у нас интересная тема и, конечно, гость. С вами Татьяна Ваганова, и я с удовольствием представляю Инну Фризман, с которой у нас образовался такой цикл, и меня это радует, потому что каждый эфир – это откровение. Инна, дорогая, шалом.
Шалом.
Приветствую. Буквально два слова, что мы выходим сейчас не в записи, дорогие. Мы также принимаем от вас комментарии и вопросы, поэтому пишите. Мы с вами на одной волне в общении, поэтому все, что сейчас вас коснется в этом эфире, хотелось бы вот вас услышать. Как касается, какие рождаются вопросы. А говорить мы будем ни много ни мало о потрясающем человеке. Если вы за нами периодически смотрите, вы знаете, что мы делали тоже небольшие циклы по пророкам, патриархам, царям. И вот сегодня мы, собственно говоря, продолжаем наш рассказ о том, кто запретил дождю идти на землю, кто потом снова разрешил, кто воскрешал, кто вознесся на небо. Это, конечно, пророк Илия. Итак, сегодня разговор об Илье, тот, кто вознесся на небо. Какие послания Илья транслировал, когда он жил на земле? Почему нам важно сейчас знакомиться с ним, перечитывать его историю, вникать в нее? Что важного мы можем взять для себя сейчас в нашей современной истории и в нашей жизни? Итак, пророк Илья, один из моих любимых персонажей. Поэтому я сегодня с особым удовольствием буду о нем говорить. Ну, вот Илия, или, как интересно еще, да, его имя звучит, как Элихаю, как-то вот что-то Илья. Наподобие. Да, Илья. Ильяху. Ильяху, да, это Бог, мой Господь или мой Бог. То есть само имя пророка уже говорит о многом. Ну, вы знаете эту тенденцию Библии, что каждое имя, оно имеет свой перевод, свою транскрипцию, и само имя уже много значит. Илья, что мы знаем о его детстве, потому что мы обычно начинаем с этого, в какой семье он вырос?
Ну, о его детстве мы мало что знаем. Мы знаем, что он родился в Глади. Да, вот мы, в принципе, что его отец по одним источникам был из колена Данова, а по другим источникам он был из колена Леви и был священником. Поэтому таких четких, как бы, сведений нет, хотя, если учесть, что сам Илья одно время жил в Иерусалиме и был членом Синхедрина, то есть вот тогда бы этот был как бы совет книжников, совет мудрецов, то можно все-таки склоняться к тому, что его отец был с колена Леви и был священник. А мама у него была из колена Вениаминова. Вот все, что мы знаем практически об его детстве, о том, что как бы он учился, был учеником Иерусалимской школы пророков, и у него у самого были ученики. Это уже как бы впоследствии мы знаем, что тот же Авадия по-еврейски является его учеником.
Да, ну об одном из них, самом известном, мы тоже сегодня поговорим. Да. Да, к сожалению, мало сведений, но все равно они какие-то вкрапления вносят. Но во всяком случае, то, что он рос в семье, где знали Тору, где уважали закон, и это определенный круг общения, который также формирует и влияет на человека. О его характере, вот что можно сказать? Вот для тебя, Илья, это кто, какой он?
Ну, по всей его жизни, надо было тогда смотреть все эпизоды его жизни. Я бы сказала, что он верный, потому что, несмотря ни на какие проблемы в его жизни, он оставался верен Богу. Он бесстрашный, потому что во всей ситуации его жизни их было много неординарных ситуаций, когда на кону была или его жизнь, или служение, он выбирал служение. Резкий. Человек, который без перехода на личности не боялся никого. И кроме Бога одного есть такой вот...
Да, не боюсь я никого, кроме Бога.
Да, никого, я не боюсь я никого, кроме Бога одного. И человек немножко депрессивный. То есть я не могу сказать, что, его, что у него были депрессии, но то, что этот человек думал, размышлял о своей жизни и не видел, как бы, с одной стороны, он ничего не боялся, с другой стороны, конечно, он был, я бы неправильно сказала, депрессивный, одинокий. Вот это одиночество, оно, конечно, присутствовало в его жизни. Кроме Бога, из близких у него не было никого. То есть он такой вот одинокий пророк. Хотя у него были ученики, я об этом уже говорила.
Да. Ну, кстати, по поводу депрессивного, мне кажется, что ты не случайно все равно вот именно это слово сначала выбрала, потом подкорректировала, потому что все-таки вот эта тема такого стенания Ильи на свою жизнь, на обстоятельства, она, конечно, присутствует. Вот мне кажется, что он больше всех других пророков стенал и жаловался, и переживал. Может быть, это было связано с одиночеством, что не с кем разделить, и вот вороны, да, прилетали, но они только мясо могут принести, конечно. Конечно, поддержать человека им достаточно трудно в этой ситуации. Но мы чуть будем по его биографии двигаться и будем рассматривать его характер. Вы сами можете сделать свой вывод, какой для вас Илья. Потому что вот сталкиваюсь с тем, что каждый персонаж библейский каждому человеку раскрывается в чем-то по-своему. Ну и, наверное, понятно, почему. Так как каждый все-таки смотрит на другого и через свою призму, срабатывают какие-то свои триггеры, видим что-то свое, ну, как некое зеркало такое. Поэтому вот библейские персонажи для нас и близки, и в то же время они и различны, когда начинаешь вот так вот говорить, а собирать мнение о них. Вот, тем не менее, давай пару слов вообще о пророках. Илья пророк. Вот что это был за статус, должности, пророки назначались, выбирались, кем? Потому что вот ты упомянула даже школу пророков, и у кого-то возникнет вопрос, а как на пророка вообще можно учиться? То есть это вроде бы дар от Бога. Или чему они учили? Вот я сейчас много здесь набросала, но ты сейчас потихоньку по камушкам все разберешь.
Пророков никто не назначал, кроме Бога. Потому что мы знаем, что пророчество – это дар. И
да.
Школа пророков началась при выходе из Египта, когда сошел Дух Святой, и стали пророчествовать мужи, которых 70 мужей, которых выбрал Моше и пригласил к служению, они стали пророчествовать, и двое еще в стане стали пророчествовать. И народ возмутился, как это они не были вызваны, а стали пророчествовать, да? Потому что Господь им дал дух пророчества, они стали пророчествовать. Школа пророков. Пророки в Израиле – люди, которые были посланцами Слова Божьего. Для того, чтобы быть посланцами Слова Божьего, надо это Божье Слово знать хотя бы вот как закон, да? Как учение. И в школе пророков, конечно, что делали? Они изучали Тору. Они изучали Тору, чтобы их слова, которые дает Господь как послание народу, чтобы они не расходились с духом Торы. Как можно проверить, правильно ли пророчествует пророк, если его слова не расходятся с духом Торы, с духом учения. И сам пророк мог себя проверять, если его пророчества, которые пришли к нему, не сходятся с словами Торы, с духом Торы, то, соответственно, эти пророчества пришли, да, пришли не из того источника. Но если его слова подтверждают то, что пришло к нему, подтверждает источник, то есть Тора, значит, они пришли из нужного источника. Вот это мы учили в школе пророк. В первую очередь
спасибо
учили
тебе за
Торе.
Это. Да, спасибо тебе за это дополнение, потому что много есть мнений по этому поводу, и действительно люди задаются вопросами, а как, а что. Так что да, дорогие, дар от Бога, а учение уже Торы от человеков. Илья, когда начал свое служение? Вот как мы его видим на страницах Писания, в каких он эпизодах появляется, проявляет себя?
Ну, впервые он появляется в книге, в третьей книге Царств, 17 глава третьей книги Царств, он появляется сразу как, и о нем сразу говорится, как непосредственно о пророке. И мы читаем, и сказал Илья, пророк, фосфитянин из жителей Галаадских, Ахаву, жив Господь Бог Израиля, перед которым стою. И он предупреждает Ахава о том, что не будет дождя. Почему? Ну, во-первых, годы жизни самого Ильи, они не сходятся немножко в еврейской традиции христианской, потому что в еврейской традиции он родился в 8 веке до нашей эры, в христианской, получается, в 9 веке. То есть там 800-е годы, у евреев 700-е годы.
Из-за календаря? Ну, путаница. Разница
календаря. Из-за того, что календари совершенно не совпадают. Евреи живут по своему календарю от сотворения мира. Да? Вот мы сейчас в 5784 году от сотворения мира. Христиане живут по своему календарю. И римляне жили по своему календарю. Поэтому вот эти календари... И даже месяцы не сходятся, количество месяцев не сходится. Мы все это знаем. Поэтому, в общем-то, вот такого вот строгого привязки к календарю и не получается. Поэтому мы можем говорить или еврейской традиции календаря, или в христианской, римской традиции календаря. Ну, поэтому мы вот говорим о том, что годы царствования, так же, как годы царствования, соответственно, царя Ахава, да, при котором служил и при котором все действие происходило, Ахава и Изавель, это конец, по еврейской традиции, конец восьмого века, по... Христианское, это получается 9 век.
Но прежде чем мы в эту историю уйдем с Ахавом и Изавелью, и вот этим конфликтом, который был с Ильей, буквально еще два слова все-таки о самих пророках, вот чтобы было более понятно. То есть пророк, он в каком статусе? То есть он служил, например, обязательно при дворе, то есть это была его обязанность там как-то увещевать царя, или он просто жил отдельно своей жизнью, вот когда приходило какое-то откровение от Бога, он выходил в какое-то место, может быть, особенное, там на площади или где, и все люди это знали, или это как-то протекало по-другому, вот именно интересно этот момент подсветить, если он известен.
То, что никто не назначал пророков, я уже сказала. То, что они не должны были жить при дворе, это совершенно понятно. То, что если мы посмотрим на каждого из пророков, о которых мы уже говорили, о котором не говорили еще пока, все они жили в разное время, в разном месте, по-разному, разным категориям людей они проповедовали. Например, Иеремия проповедовал во дворце, потому что он был вхож во дворец, мы уже говорили о пророке Иеремии. Исаия сам принадлежал царскому роду, поэтому он пророчествовал во дворце, а были пророки, которые пророчествовали просто простому народу, тот же Иаиль, который никак не был связан с царским дворцом и пророчествовал простому народу. Поэтому все зависело от того, куда, кого Бог послал. Ну, конечно, никто не назначал пророков, и никакой должности в обществе они не имели. Деньги они за это точно не получали. Неприятностей было много. Потому что обычно пророки посылаются для того, чтобы обличать. Когда Бог посылает своих пророков, когда что-то не то. Когда есть отступничество, когда народ отступает, значит, должен быть кто-то, кто придет и скажет, что, ребята, вы пошли не туда. Вот основная работа пророка – это сказать, ребята, вы пошли не туда.
Не туда. Вот если им за это не платили, а на что они жили? У них было какое-то дело свое, они им занимались и в то же время пророчествовали.
Конечно, каждый чем-то занимался, у каждого был свой доход. Исаия,
А
например,
были
был богатым
известно,
человеком, был из княжеского
на что он
рода.
жил? А были
Что
известно, на что он жил?
ты? Да, на что жил Илья?
Или, да, известно, вот чем он занимался, то есть у него какой был источник дохода?
Источник дохода, мы читаем о нем, что Бог его кормил. Источник дохода. Жил он на горе.
Источник
Да,
дохода.
его источник дохода его был тот самый ворон, который прилетал, его кормил. Потом это была, когда высох, когда не было дождя, и источник высох, у которого он жил, а его он пришел, ему сказали идти в Сарепту Сидонскую, там была вдова, прийти к ней, и она будет его кормить. Так и было.
Так и было, да, хорошо.
Но разные
Я очень
пророки
надеюсь,
по-разному
да,
жили, и кто-то был
обязательно.
пастухом, кто-то был пастухом, кто-то был ремесленником. То есть это не зависело от каких-то дел, какой-то профессии, от места жительства. Просто вот приходил Бог и говорил, как это было, допустим, с Самуилом, да, Самуил при храме, при Илии,
Да.
первосвященнике, да, был мальчиком. Пришел Бог и сказал, пойди и скажи, вот, пойди и сделай. И все.
Да, это я к тому, что, надеюсь, никто не примет это как инструкцию к применению, да, что мы теперь должны жить на горе, и вот нас будут кормить как Илью. Это только про Илью, дорогие. Хорошо, возвращаемся к его появлению во дворце. То есть, я так понимаю, ему было слово, чтобы он передал это слово царю, поэтому он и приходит во дворец. А так как он пророк, все об этом знают, у него есть доступ ко двору.
Нет, то доступа ко двору у него не было. И он как раз Ахава-то ловил не при дворе. А всякий раз, когда Ахав куда-то шел, где-то
Выезжал.
был, выезжал. И, в принципе, почему была эта встреча? Когда Ахав, он же был строителем, и, в принципе, как бы в Самаре жила неплохо, все было очень хорошо сначала. И Изавель привезла, финикийская принцесса
Принцесса, да.
принесла богатство, при этом браке довольно-таки неплохо жилось всем. И она привезла своих пророков, которые стали пророчествовать, 400 пророков, которые стали вводить в блуд Израиль, то есть, что значит вводить в блуд Израиль? Это значит отводить от Бога. Они стали поклоняться Вельзевулу, они стали поклоняться своим богам финикийским. И Ахав сказал такую фразу, что мы и без Бога неплохо живем.
Да что вы?
В этот момент, да, вот Илье было сказано, пойди, скажи Ахаву, что не будет дождя 3 года, и все ваше богатство, все ваши доходы, они просто сгинут в небытие. Будет засуха. Вот с этими словами и пришел Илья Ахаву сказать, что будет засуха от отступничества, как всегда, что приходило? Или война, или засуха.
И мне кажется, это очень современно. Вот мы же говорили в самом начале, да, о посланиях, которые транслировал Илья тогда, в свое время, и что мы можем принять в свою жизнь сейчас, считывать. Но мне кажется, здесь даже комментировать ничего не надо. То есть, когда человек уже до такой степени забывается, что говорит или думает про себя, или действует так в своей жизни, что «а мне и без Бога ничего», и делает акцент на себе, богатстве, на чем угодно, Ну да, начинаются проблемы, так или иначе придет пророк в прямом смысле, переносном ли, ну и напомнит все-таки человеку о том, что вот он перед Богом ходит. Ну и как Ахав на это отреагировал?
Ахав на это никак не отреагировал. Он только сказал, что этот пророк, который Илья, его надо уничтожить, потому что он приносит беды народу. Он не
Мешает.
поверил ему, начался голод. И был голод 3 года. И что такое голод? Это когда человек действительно никакие богатства не помогут, если начинается голод, если начинается
Ну,
дождь.
золото ты же не будешь есть, да, драгоценные камни.
Тогда Господь сказал Илье: иди к Ахаву и скажи, что сначала Ахав призвал своего, ну, как бы был такой у него советник при дворе Авдий или Авадия. Мы знаем его как пророка, да, вот он был учеником как раз Ильи. И Ахав призвал Авдию и сказал: пойди найди Илью и привези его мне во дворец. И Ахав разослал множество своих посланцев, чтобы найти Илью. Но Авдий знал, куда идти, и на дороге ему встретился как раз Илья пророк, и Илья сказал, что пойди, скажи Ахаву о том, что я приду, о том, что будет дождь. Авдий сказал: как я пойду? Ты посылаешь меня на верную смерть. Если я пойду и скажу, что я тебя видел, то меня убьют. Ведь ты же не придешь во дворец. Ведь если ты придешь во дворец, тебя убьют. Ну, Илья сказал: иди, не бойся. Почему это было? Потому что Бог сказал Илье: пойди к Ахаву и скажи, что будет дождь. Но для того, чтобы был дождь, нужно, чтобы было генеральное сражение. Да? Нужно показать, кто есть Бог в Израиле.
Так.
Пусть Изавель соберет своих пророков. И приду я один, сказал Илья. И мы посмотрим, кто сильнее. Ваши боги и ваши пророки или мой Бог? Он не говорил: и мой Бог, и я, да? Он сказал: или мой Бог. И дальше началось вот это вот генеральное сражение, когда,
Эпическое.
да, когда Изабель собрала своих пророков, пришел Илья, нужно было, чтобы сошел огонь с неба и пожрал жертву, которая была на жертвеннике. И вот эти вот пророки, они делали много шума, они кололи себя ножами, да, вызывая вот такой вот экстаз, кровь себя вызывали, но никакого огня не было. А Илья усложнил себе задачу, он сказал: облейте этот жертвенник, вылить на него воду, была вылита вода, и что делает на глазах всего народа Илья? Он просто молится. Он молится, и сходит огонь и пожирает вот
Жертву, да.
эту жертву на жертвеннике. И после этого, вместо того, чтобы сказать, какой сильный Бог, да,
Ну,
что
казалось бы,
делает
да?
Изабель,
Вот
да.
как казалось бы, вот ведь я вот хочу немножко остановиться на этом, да, потому что, дорогие, Изавель Изавелью, мы же, конечно, себя ну, по ту сторону не причисляем, это все плохие люди, мы, конечно, хорошие, но, тем не менее, вот, мне кажется, и эта история сохранилась до наших времен для того, чтобы мы немного зеркалили, потому что иногда происходят, ну, такие вещи, которые, казалось бы, ну, должны остановить, должны привести в разум. Ну, надо поправить свои пути, напомнить светильники. Нет, все равно люди продолжают упорствовать и творят зло, потом удивляются последствиям и возмущаются, предъявляют претензии небесам, а где же он был, а почему у нас так. Ну вот давайте читать внимательно Писание, потому что вот эта вот позиция Иезавели, она не только у нее проявилась вот столько лет назад.
Но при этом вот то, что произошло, все-таки воздействовало на людей, особенно когда Илия сказал, долго ли вы будете хромать на оба колена, то есть поклоняться, значит, есть Бог живой, но при этом поклоняться Ваалам, и люди поняли свое на тот момент. Вот. Очень было плохо, да, засуха, они увидели, что вот этот вот огонь, сошедший на жертвенник, интересный жертвенник, который был сделан, 12 камней по числу каждого из колен Израилевых, да, вот тоже такое, то есть была принесена
Символически.
жертва за каждое колено. И когда народ все это увидел, они, конечно, плакали, они, конечно, каялись. И что произошло? Илия сказал, схватите пророков Ваалов, чтобы они ни один из них не укрылся. И народ схватил пророков Вааловых, привели их к потоку Кисон, и Илья делает там, просто заколол всех этих пророков. Я не представляю, как это было, но так написано в
И
Библии.
я тоже не представляю, когда я перечитывала, думаю, как это вообще, ну, физически можно сотворить. И здесь вот тоже встает вопрос, Ин, понятно, он не с подковыркой, потому что это будет не совсем верное слово, а вопрос, который ставит некоторых в тупик. Потому что мы говорим об Илье, вот мы уже разделили темная сторона, светлая сторона. Илья, конечно, представитель светлой стороны. Он Божий пророк. И в нашем новозаветном сознании как-то не укладывается, как Божий человек, который вот служит Богу, его имя означает «Я Бог». И вот он закалывает такое огромное количество человек. Ну, просто волосы дыбом встают. По нашим представлениям нужно было сделать как? Значит, с ними поговорить, провести беседу. Вот. Все он продемонстрировал, все показал. Этих пророков отослать. Ну, или, я не знаю, там, да, на какие-то работы или еще куда. Вот как соединить, как оправдать, как понять действия, которые не только Илья транслирует в Ветхом Завете, но еще и другие люди, которые являются божьими людьми. Причем сам он это сделал. Почему? Для
Ну,
чего?
мы можем вспомнить и Иисуса Навина, которому было сказано идти и убивать, и не оставлять даже мочащегося к стене, да. Мы помним приказы Давиду, которые были даны о том, что разрушать города и убивать.
Да. И вот если мы говорим о Новом Завете, что Бог один и тот же и в
А
Ветхом, и в
мы
Новом, то
не
почему
говорим,
в
а вот
Новом
я
же
всегда говорю,
изменилось?
давайте читать Новый Завет целиком. Когда
Так.
Иисус говорит о том, что будет плач и скрежет зубов, о том, когда Иоанн говорит о том, что придет больше меня и огнем будет пожирать, да, будет крестить огнем. И когда сам Иисус говорит о том, что принес я не мир, но меч, мы как бы смотрим на Иисуса в свете его Нагорной проповеди. А давайте посмотрим на Иисуса в свете откровений Иоанна Богослова.
Ну,
То есть надо
наверное, знаете, это
немножко...
все это ретроспективно и, как бы сказать, вот апокалипсис и суд, это все, ну, некий такой подыток, и это как бы суд Божий. А вот в процессе жизни, да, у нас все-таки стоит на первом месте, это прощайте, благословляйте обижающих вас, значит, не отвечайте злом за зло. То есть это все-таки основа всей христианской
Это
цивилизации, отличной от
основа,
того, что вы
которая
делаете.
относится к нашему отношению. Вот мое отношение к тебе, да? Я не имею права с тобой ругаться, я не имею права тебя оскорблять, пожелать твоего имущества. Я не имею... То есть мое отношение с людьми, отношение человека между собой. Но есть еще отношение к тому, кто оскорбляет Бога. Вот в данном случае это тот самый завет, закон, если кто-то оскорбляет Бога и вводит в блуд детей Бога, то что надо было сделать по Торе, по завету? Побить камнями, не оставляй в живых того, кто призывает изменить Богу, колдует, кто вызывает мертвых, что надо было с ними делать? Побить камнями, не оставляй в живых, да не будет у тебя того, кто уводит
Да.
народ твой от Бога. То, что если мне кто-то сделал что-то плохое, я не могу отвечать злом за зло. Но если это сделано против моего Бога, то здесь уже совершенно против Отечества, да? Мы же не можем, если враг стоит у дверей, да? Мы, если кто-то пошел на нас с мечом, что сказали, да? Тот от меча и погибнет.
Отмечаю, погибнет, да. Конечно, это сказали не отцы церкви, хотя там тоже они много что говорили. Но ты привела замечательный пример про колдунов и других, которые вводят народ в заблуждение. Но вот сейчас, например, допустим, скажем, та же церковь, которая знает, что у них в городе там, или еще где вот есть какие-то люди, которые этим занимаются, это тем более открыто, это рекламируют. Сейчас же никто не выходит и не забивает камнями. Несмотря на то, что они продолжают вводить народ в обольщение и уводить от Бога. Вот в чем разница?
Разница в том, что евреи жили по Торе, и Тора была их конституцией. А мы живем по государственной конституции. У нас толерантность ко всему. У нас толерантность к греху очень большая. Мы просто говорим, давайте не будем в нашей среде, чтобы этого не было. А то, что творится в мире, пусть творится. Святой да освящается еще, делающий неправду, пусть делает неправду еще. Придет
Нет,
Господь и рассудит мир.
я даже отдельно от конституции государственности, но мы как церковь, вот, например, даже не принимая во внимание, хотя мы не можем не принимать, конечно, живя на территории Российской Федерации, ее законы и так далее, потому что мы законопослушные граждане, это нормально. Но даже если не принимать этого внимания, то мы как церковь вот в своем законе не выйдем и не будем побивать камнями тех же колдунов.
Естественно, потому что церковь, во-первых, отделена от государства. Мы не можем вторгаться и вмешиваться в государственные дела, нам никто не дал на это право. А евреи жили по конституции, то есть Тора была их конституцией, а там в их конституции, по которой они жили, по Торе, это имело место быть, они имели право это делать.
Дорогая, я поняла, даже если нам государство дало такое право, ну, церковь не вышла бы и не стала побивать камнями, я вот об
А я
этом.
не знаю, что стало бы делать церковь. Вот честно,
Хорошо,
я знаю,
да,
что
давай не переносим
много... Церковь много делала того, что сейчас церковь не делает. Мы знаем, что и костры инквизиции были.
Да чего только не было, конечно.
А?
Это no comment, как говорится, да? Чего
Ну,
только не было.
чего
Поэтому я
только
сейчас даже...
не было.
Да, я даже не только отсылаю вообще к истории церкви, какие там костры жгли, кто кого убивал, те же верующие верующих, и там что творилось, это грустно, конечно, но я напоминаю, что это не имеет отношения все-таки именно ни к Иисусу, ни к Завету, ни к Богу, и, наверное, многим скажут, отойдите от меня, делающие беззаконие, я не знаю вас, люди будут удивлены, потому что они его именем это делали и творили и так далее. Но я говорю просто даже сейчас, опять же, не о законе, не о том, даст ли нам государство право разбираться таким образом с колдунами, и не о том, что творила церковь, а о нашей позиции сейчас, то есть церковная позиция, вот я представляю. Мне трудно представить, что сейчас, например, ну, какие-то, может быть, церкви, может быть, не знаю, но вот из тех, кого я, как бы с кем общаюсь, трудно представить, чтобы они вышли и начали забивать или убивать кого-то, потому что эти люди занимаются колдовством, и они совращают людей. Вот мне хочется понять именно и нашим слушателям в том числе, почему все-таки вот в Ветхом Завете, ну, ты сейчас отчасти объяснила, потому что они жили по Торе, и это была их конституция. И, наверное, даже это, ну, практически все и объясняет. Но вот сам Илья, который участвует в этом процессе, потому что убийство человека, ну, это все равно серьезно, ну, его уже не спросишь, не проинтервьюируешь сейчас, я спрашиваю.
Я думаю, что не сам Илья это делал, а именно не своей как бы рукой он убил 400 человек, в этом принимал как бы участие народ. Потому что, конечно, 400 человек убить одной рукой – это невозможно. То есть, как бы, Илья дал направление, что вот так надо поступать со всяким, кто отступает по закону, да, как написано
закон,
по закону,
да.
Не оставляя живых. Вот и все. Потому что Илья своей рукой явно этого не делал.
Хорошо, друзья, давайте, значит, делать
Хотя, вот
да.
Тот же Сульмей Форес, помните, там, нет, Пинхас, да, который убил Амврия своей рукой, князя, когда тот привел девушку-аммонитянку к себе в шатер на глазах у всего общества. И вот священник взял и поднял руку и убил, чтобы не вводил в блуд, не показывал примеры, не вводил в блуд народ. Вот в чем. А наша позиция церковная, конечно, мы никого не должны побивать камнями, да? Мы не в то время живем, и есть все-таки мы все-таки живем по конституции того государства, в котором мы живем, да? Мы не имеем права нарушать конституцию, но при этом быть толерантными к греху, делать вид, что все прекрасно, и можно ходить к колдунам, можно ходить к гадалкам, ничего страшного, можно и самому там карточки разложить, да, погадать. Кроссфордик, не кроссфордик, а прогнозики астрологические к себе применить. Вот когда церковь как бы живет в такой толерантности, такой допустимости, я думаю, что многие проблемы церкви, поэтому церковь стала слабая, поэтому молитва стала слабая, поэтому в церкви творится непотребство, именно потому, что есть такая толерантность. Мы допускаем возможность, что вот это все нормально, то, что творится в обществе, может твориться и среди нас. Этим
Поэтому
объясняется
вспоминаем слова,
состояние церкви.
да, вспоминаем слова апостола Павла: «Вникай в Писание и в себя». Так что все Писание богодухновенно, речь шла как раз о Писаниях Ветхого Завета, несмотря на то, что там Илья убивал, и Давид убивал, и так далее. Ты бы абсолютно правильно сказала, только я опять сделаю ссылку не только на государство, которое нам не дает права это делать, а все-таки, ну, мы шагнули хоть на шаг вперед, это очень сложный шаг. И рассуждать сейчас о том, например, более сейчас стали морально такие высокоморальные люди, чем Ветхого Завета. Нет, я думаю, что человек сложное создание всегда во все времена, он мог проявлять себя и высоко, и низко. Да, конечно, безусловно, человека влияет среда, и государство, и церковь, которая тоже, естественно, меняется. Поэтому сейчас и не забивают камнями, в том числе что-то выходит на такой, как бы сказать, подсвет, на авансцену. И опять же, можем сказать, что Христос пришел в свое время. Вот он же, мы, по-моему, рассуждали, да, над этим вопросом, а почему же он не пришел вот сразу изначально, как только Адам и Ева согрешили, ну и родили бы они Христа, и все было бы хорошо. Они на это и рассчитывали. А он пришел гораздо-гораздо позже. И уже люди наломали дров, и наделали много ошибок. И мы говорим, всему свое время. И это действительно вот Божья такая епархия. Он знает, когда, чему, кому приходить, в какое время и как вообще человечество двигается вперед, и двигается ли оно. Но вот Господь сам сказал, что уничтожать он не будет людей после первого потопа, потому что слишком еще молодые люди, поэтому надо им чему-то еще научиться. Ну вот мы учимся.
Есть еще одно в еврейской традиции. Если ты свидетельствуешь против кого-то, и этот человек по твоему свидетельству погибнет, но если ты делаешь то же самое, что делает он, то ты погибнешь тоже. Вы помните, когда Христос сказал, когда привели женщину, взятую в прелюбодеянии, и его спросили, мы по закону должны побить ее камнями. А он в этот
Да.
момент что сделал? Он не сказал нет. Он не сказал не надо, не трогайте ее, простите ее. Он отвернулся и стал писать что-то перстом на песке, да? И когда он поднял глаза, он увидел, что она жива и стоит одиноко, все разошлись. Почему? Потому что в законе есть дополнение, что если ты в чем-то грешишь, но при этом ты поднял руку на грешника, то ты будешь осужден вместе с этим грешником. Если ты грешник и грешишь против закона, может быть, другим грехом, но согрешаешь, ты тоже умрешь. Поэтому это очень серьезный вопрос. Я думаю, что мало кто из нас осмелился бы пойти привести в исполнение какой-то приговор, зная, что, извините, в нас столько еще проблем и грехов, что каждый из нас достоин того же самого.
Это к вопросу и об осуждении, и о сплетнях в церкви, о выставлении, опять же, да, кого-то там на вот деление, вернее, градации, да, этот плохой, там, а я хороший, пятое, десятое. Да, конечно, есть какие-то вещи очевидные, и эти очевидные вещи нельзя замалчивать, о которых ты говоришь. То есть, несмотря на то, что каждому из нас нужно обновление, исцеление и восстановление, ну, если происходят какие-то вещи, вопиющие в церкви, которые уже переходят через все края, конечно, надо говорить, останавливать и что-то с этим делать. Понятно. Потому что иначе подобная позиция опять может привести вот к этой толерантности. Ну, а что я буду открывать рот? Я сам недостоин. Ну, дорогие мои, везде должна быть мудрость. Вот мне кажется, здесь и важно все-таки вестись водительством Духа Святого. Когда тебе Господь дает определенное откровение, дает мудрость разобраться в том, да, что надо осудить, в чем мне надо участвовать, как нужно себя в порядок привести, свою внутреннюю жизнь и так далее. Процесс непростой, да, согласна. Но вот мы вернемся к Илье. И посмотрим, что же там произошло, потому что вот он победил этих пророков Вала, даже убил их, Изавеля в шоке, в гневе, выводов никаких не сделала, совершенно ее не убедила. Да, то, что произошло, вместо того, чтобы покаяться, сказать, Господи, прости, да, вот была в заблуждении, делала непонятно что и других еще соблазняла. Потому что через нее именно многие стали поклоняться Валу Астарте, именно через нее. Она ополчается на Илью, идут так называемые репрессии. И вот здесь вот интересно, да, потому что мы уже упоминали Илья, он смелый, он такой вот... верный, и, в принципе, так все и есть, но он очень испугался Изавеля. Вот почему-то после вот этого триумфа, не своего, Божьего, потому что, конечно, это Бог проявил себя через Илью, он панически боится, он убегает, он прячется, он опять же жалуется Богу, начинается, вот, как вы сейчас сказали, возможно, панические атаки, полудепрессивное состояние. Как ты думаешь, почему? И вот мне этот интересный вопрос задать, опять же, с отсылкой к нашему сейчас поведению, состоянию, да, когда мы в каких-то кризисных ситуациях, и, казалось бы, даже вот мы уже что-то проявили, в чем-то победили, и вот здесь вот раз выходит какая-то личность на первый план, и как будто бы мы теряем сами себя, у нас все рассыпывается, вот это вот внутреннее состояние, внутренние опоры, мы начинаем бегать по пустыням, как Илья. Почему?
Ну, ты сейчас сама сказала, он рассчитывал на то, что сейчас народ покается, что сейчас они разобьют, вот после этого триумфа они разобьют всех Астарт, всех Ваалов, уберут Изавель, Ахав покается. А вместо этого что? Изавель никуда не убралась, она приказала убить его, его никто практически не защищает при этом, то есть все осталось на своих местах. Дождь пошел, а все осталось на своих местах. Все видели огонь, сошедший с неба, а все осталось на своих местах. Ничего не произошло в сознании людей, ничего не произошло, никто не повернулся к Богу. И он убегает.
Смотри, они же, как мы говорили, народ-то каялся и даже помогал вот, да, Илье разбираться с этими, да, волшебниками. Да. Вроде бы покаяние-то было.
Было. Но потом все успокоились.
Так.
Потом все успокоились. И все продолжалось в том же духе.
Вот это самое страшное.
То есть не произошла перемена сознания, перемена поведения, она не произошла. Изавель остается царицей, Ахав остается ее мужем. Пророков ее нет, а поклонение, в общем-то, вот помните, высоты не были уничтожены. Да? А все остальное осталось тем же самым. И, конечно, это очень сильно расстроило. В общем, как бы то, на что рассчитывал Илья, не произошло. Видимо, перемен не произошло. И он впал в депрессию. И он не боялся смерти. Он ушел в пустыню и просил смерти.
Смерти, да. Угу.
Он просил. Я не лучше других пророков, я не лучше, чем все моих предков. Дай мне умереть. Я не хочу на все на это смотреть. Ну, это вот позиция, которая вот очень часто, это позиция каждого из нас. Я не хочу на это смотреть. Все, к чему я стремился, все, что я мог, я сделал. Больше я ничего делать не могу, я не хочу на это смотреть. Забери меня. Вот позиции, почему с ним это произошло. Совершенно человеческая позиция.
Да, и мне это всегда нравится, потому что и пророки, и цари, и вообще божьи люди, они живые. они нерафинированные, которые ведут себя всегда идеально во всех обстоятельствах, хотя можно было в Библии написать все, что угодно, часто авторов и обвиняют в том, что вот там написано то, что авторам хотелось, и через это разные манипуляции. Вот как раз нет. Библия описывает все очень правдиво, показывает темные стороны, подсвечивает то, что есть. Да, вот Илья среагировал, как среагировал, и по-человечески его очень даже можно понять. Но у Бога были другие планы, он вытаскивает его из этой пустыни, и, собственно говоря, происходит серия номер два, он опять идет к Ахаву.
Но реакция Бога очень интересная. Вот реакция Бога очень интересная. Мы все время проходим мимо него. Вот находится Ахав в таком состоянии, находится Илья в таком состоянии, в подавленном. Что делает Господь? А Господь посылает, встает Илья, а возле его изголовья кувшин воды и лепешка лежит.
И лепешка, да.
Господь, он ничего ему не говорит, он не начинает ему говорить, что депрессия – это грех, твоя реакция на то, что происходит – это грех, уныние – это грех, почему ты разуверился во мне, почему ты так себя ведешь. Дай этому спокойно уснуть.
Прийти в себя, он даже сон ему дал, сон послал. Да,
кормит его лепешкой, да, и дает ему этот кувшин воды, неизвестно откуда взявшийся. И потом приходит уже ангел, и говорит, давай, вставай, иди. Туда тебя Господь посылает. Обычно куда? Обычно какой-то горе, да, в данном случае на горе Хариб. И он приходит, он слушается Бога вот в этом состоянии, он идет дальше, 40 дней, 40 ночей, находит пещеру, и после этого он слышит голос Божий. И вот тут ему Бог начинает его учить.
В свое время пришел в себя.
В свое время, да. Он говорит, что ты не переживай. Кроме тебя еще есть народ верный мне. Не один ты такой. Не переживай. Иди и делай то, что я тебе поручаю. И еще Господь ему его учит, да? Помните эти слова? Не в буре Господь, не в дожде Господь, а в дуновении тихого ветра. Потому что когда вокруг шторм, ты не увидишь, не услышишь Бога. Ты будешь просто молиться о том, что Господи помилуй, Господи помилуй, Господи удали все это. Но когда ты выходишь, и вокруг тишина, и твое сердце стремится к Богу, да, вот особенно это вот, когда где-то на природе выходишь, смотришь на тихое утро или тихий вечер, на вот эти вот деревья, на небо, и у тебя начинается хвала к Богу. Вот Бог, он этого хотел от Ильи, да, остановить, посмотри на небо. Не то, что вокруг тебя вот эти бури, дожди, грозы, а посмотри, я рядом. Вот здесь я с тобой. Учишься и найди меня вот в покое, потому что Бог пребывает в покое. Это он говорит каждому из нас.
Да, каждому из нас, я хотела сказать, это не надо расшифровывать, это просто прям прямой урок. Принимаем это к себе, утешая какого-то человека. Вот здесь нужно просто поставить воду и лепешку и оставить его в покое, и просто сказать там, я рядом, знай это, если нужно, приходи. Все, и оставить в покое до того состояния, когда человек уже способен будет что-то слышать, а иногда нужно, чтобы прошло время, нужно много пройти, нужно успокоиться и тогда уже внимать Божьему Слову. Но я хочу сказать, что, конечно, об Илье можно говорить бесконечно, потому что здесь и такая новозаветная проекция о том, когда он придет, в какие времена, мы, может быть, об этом тоже поговорим, но уже в другой передаче этот разговор нам нужно завершать. Но под итогу надо сказать, что обличение, конечно, имело свое место быть, и Изавель тоже погибла трагически и страшно, и все встало на свои места. Но самое главное даже не в этом, хотя, может быть, и это главное, что вот какая-то справедливость, она, конечно, исполняется под Божьим водительством. Но главное это то, как мы понимаем эту историю, как пропускаем через себя, чему мы научаемся практически, когда определенные испытания приходят в нашу жизнь, когда нужно и веру проявить, и сохранить ее, и сделать определенные шаги, и не застревать долго в пустыне, а выбираться оттуда. В общем, я очень надеюсь, что сегодня у нас получился такой живой и практичный разговор. Дорогие, напишите, как вам, что откликается, какие есть вопросы, как вы себя соотносите с Ильей, какие у вас вызовы есть в жизни. Напишите, будем рады вам ответить. Спасибо тебе огромное, Инна. И всем шалома, дорогие.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.